Бывшие. Между нами тишина. Глава. Глава 1. Я стояла на кухне и с ужасом смотрела на градусник. 39,9. Сердце ухнуло куда-то вниз. Моя Амалия, моя крошка, которой недавно исполнилось 2 года, лежала в кроватке и даже не плакала. Она просто смотрела в одну точку и тяжело дышала. Ее маленькое тельце горело. Я потрогала ее лоб, он был как раскаленная печка. Детский педиатр, которого я вызывала утром, ничего страшного не обнаружила, сказала, что это обычная простуда. Но я думала иначе. «Амалия, доченька», — шептала я, — «попей водички, ну, пожалуйста». Она даже не смогла открыть рот. Амалия просто смотрела на меня мутными глазами и будто не узнавала. Мне стало по-настоящему страшно. Так, бывает, когда понимаешь, что смерть ходит совсем рядом. Я побежала в ванную, намочила полотенце холодной водой, положила ей на лоб. Бесполезно, полотенце нагрелось через минуту. Я дала жаропонижающее, 0 реакции. Через полчаса снова померила температуру, она держалась такой же. «Господи!» — выдохнула я. «Господи, помоги мне!» Я взяла телефон. Руки тряслись так, что я 2 раза роняла его. Набрала Давида, 1 грудок, 2, 3. Он не брал трубку. Я думала, что сойду с ума. «Ну возьми же трубку, возьми, пожалуйста», — бормотала я. 4-й гудок, 5-й. Он сбросил звонок. Я набрала снова. Опять сброс. В 3-й раз он взял трубку. Но его голос был такой ледяной, будто я помешала чему-то важному. Хотя, что может быть важнее ребенка? «Что тебе нужно?» «Мне некогда», — коротко бросил он. «Давид, слава богу, ты ответил», — затараторила я. «У Амалии температура почти 40. Я не могу его сбить уже 2 часа». Давала ей парацетамол, но он ей не помогает. Она не пьет, не ест, лежит и не двигается. «Давид, я боюсь, я очень боюсь, приезжай, пожалуйста, ради бога». В трубке повисла тишина. Такая тяжелая, что я подумала, он сбросил вызов. «Давид? Ты слышишь меня?» «Слышу», — наконец сказал он. И голос у него был не встревоженный, а злой. Как будто я ему сделала что-то плохое. «Инга, ну что ты от меня хочешь? Я тебе 100 раз говорил, если у ребенка температура, вызывай скорую. Для этого она и существует, если ты не знала. Давид, у нее не просто температура», — я заговорила громче, потому что он меня не слушал. «Она вся горит. Я не знаю, что мне делать. Может, это менингит или еще что-то? Ты же отец, ты должен быть здесь, рядом». «Не учи меня, что мне делать», — отрезал он. «Я прекрасно знаю, что я отец, ты не даешь об этом забыть ни на минуту. Я на работе, обеспечиваю нашу семью. Пока ты сидишь дома, я тащу на себе все. У меня сейчас совещание, меня ждут 8 человек, а ты занимаешь мое время». «Да какое совещание?» — закричала я. В горле встал ком, слезы брызнули из глаз. «Наш ребенок может умереть, а ты говоришь про совещание?» «Не преувеличивай», — ледяным тоном сказал он. «От температуры еще никто не умирал. Ты всегда делаешь из мухи слона. Помнишь, в прошлый раз ты тоже подняла панику, а у нее был обычный вирус? В прошлый раз было 38. А сейчас почти 40. Ты вообще понимаешь, что и ты говоришь? У нее же могут быть судороги, она может потерять сознание. Тогда вызывай скорую», — повторил он, как робот. «Чего ты мне мозг выносишь? Я звоню тебе, потому что ты мой муж. Потому что я одна. Потому что мне страшно, Давид. Мне очень страшно». Я уже рыдала в голос, не скрывая своего отчаяния. «Приезжай домой, ну пожалуйста. Просто будь с нами рядом. Я не справлюсь одна». Он вздохнул. Этот вздох был хуже любого слова. В нем было столько раздражения, столько усталости, что я физически почувствовала, как он меня ненавидит в эту минуту. «Инга, послушай меня внимательно», — — сказал он медленно, как умственно отсталый. «Я не могу сейчас приехать. У меня очень важное совещание. Если я сейчас сорвусь, я потеряю крупный контракт. Ты хочешь, чтобы мы остались без средств к существованию? При чем тут деньги?» — закричала я. «Я не прошу тебя бросать работу навсегда. Я прошу приехать, потому что у твоей дочери критическая температура». «Ну вот ты всегда так», — сказал он с какой-то гадкой усмешкой в голосе. «Все время думаешь только о себе. О том, что тебе страшно. А кто подумает обо мне? О том, как я сейчас себя чувствую. О том, что мне, например, некогда». Я замолчала. Слезы текли по щекам, но я перестала их вытирать. Я просто стояла посреди кухни и слушала этот бред. «То есть, ты не приедешь?» — тихо спросила я.